Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
В гостях у книжки.
Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки. Рэдьярд Киплинг. Рикки-тикки-тави.
Часть вторая. Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю, дурочка. Посмотри на меня. Но жена Дарси отлично знала, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжила трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. На Гена поползла быстрее.
Рикки-тикки услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни, и помчался к ближайшему от ограды к концу дымной гряды. Там, на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями, лежали змеиные яйца. Всего 25 штук с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе. «Я не пришел раньше времени», — подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц детенышей кобры. А ему было известно, что каждый едва вылупившийся змееныш может убить человека или мангуса. Он как можно быстрее надкусил верхушку яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли он хоть одного яйца. Вот осталось только три. И Рикки-тикки стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси.
«Рикки-тикки! Рикки-тикки! Я увела Нагину к дому! Она вползла на веранду! О, скорее! 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 Рикки! Она хочет убивать!»
Рикки-тикки раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать, но Рикки-тикки сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке подле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагена. Ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню.
«Сын большого человека, убившего Нага, не двигайся, я еще не готова, погоди немножко, не двигайтесь все вы трое, если вы пошевелитесь, я укушу. Если же нет, я тоже укушу. О, глупые люди, убившие Нага!»
Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать: «Сиди неподвижно, Тедди. Ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись!» Рикки-тикки поднялся на веранду. «Повернись, Нагена! Повернись и начни бой!»
«Все в свое время!» отвечала кобра, не спуская глаз с Тедди.
«Я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, Рикки-тикки. Они не двигаются. Они совсем белые. Они боятся. Эти люди не смеют пошевелиться. И если ты сделаешь еще один шаг, я укушу».
«Посмотри на твои яйца», — сказал Рикки-тикки. «Там, на дынной гряде подле ограды. Проползи туда и взгляни на них, на Гена».
Большая змея сделала пол оборота
и увидела на веранде свое яйцо.
«Отдай мне его!»
Рикки-тикки положил яйцо между передними лапами. Его глаза были красны, как кровь.
«Сколько дают за змеиное яйцо? За молодую королевскую кобру? За последнюю? За самую последнюю из всего выводка? Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных!»
Нагена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца. И Рикки-тикки увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в безопасности и вне досягаемости Нагены.
«Обмануто, обмануто, обмануто, Рикки-тикки!»
— засмеялся Рикки-тикки.
«Мальчик спасен, и это я ночью поймал мага в ванной комнате!»
И мангус принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу.
«Наг кидал меня во все стороны, но не мог стряхнуть себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это, Рикки-тикки-тычк! Иди же, Нагена, скорее дерись со мной! Недолго будешь ты вдовой!»
Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуса.
«Отдай мне яйцо, Рикки-тикки! Отдай мне последнее из моих яиц, и я уйду! Я уйду отсюда! Я уйду навсегда и никогда не вернусь!»
Сказала она, и ее шея сузилась.
«Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора, к нагу. Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем. Дерись!»
Глазки Рикки-тикки походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом Нагены, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед. Рикки-тикки подскочил в воздух и отпрянул от нее. Кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как часовая пружина. Наконец, Рикки-тикки стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи, и Нагена извивалась, стараясь держать свою голову против его головы. И шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Мангус забыла яйце. Оно все еще лежало на веранде. И Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот, в ту секунду, когда Рикки-тикки приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и, как стрела, полетела по дорожке. Рикки-тикки помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами падающей на шею лошади. Рикки-тикки знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется сызнова. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника, и, мчась вслед за нею, Рикки-тикки услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге Рикки, они могли бы заставить ее повернуться. Но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее, короткая остановка дала возможность Рике подбежать к ней ближе, и когда кобра опустилась в нору, составлявшую их жилище снагом, его белые зубки схватили ее за хвост, и он вместе с ней спустился под землю. Хотя очень немногие мангусы, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было тесно, и Рикки-Тикки не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос. Трава близ входа в нору перестала качаться, и Дарси заметил: «Для Рикки-Тикки все окончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки-Тикки умер! Кончено! Конечно, Нагена убила его под землей!» И он запел очень печальную песню, которую сложил, вдохновленный данной минутой. Но как раз когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась и показался весь покрытый грязью Рикки-Тикки. Шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал легким восклицанием. Рикки-Тикки стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул. «Пси! Все кончено!» — сказал он. — Вдова никогда больше не выйдет наружу. Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечание, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли, — сказал он. Рикки-Тикки свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня. В этот день мангус хорошо поработал. «Теперь, — проснувшись, проговорил зверек, — я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице меднику. Он же по всему саду разгласит о смерти Нагены». Медник — птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так, потому что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. «Теперь, — проснувшись, проговорил зверек, — я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице меднику. Он же по всему саду разгласит о смерти Нагены». Когда Рикки-Тикки двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий «внимание» и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось: «Наг умер! Нагена умерла!» И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать. Ведь Наг и Нагена поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, его отец, мать Тедди. Она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока. Они чуть не плакали над мангусом. Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди. Когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рикки.
«Он спас нам жизнь. Он спас Тедди», — сказала она своему мужу. «Подумай только, он всех нас избавил от смерти».
Рикки-Тикки внезапно проснулся. Мангусы спят очень чутким сном. «О, это вы?» — сказал он. «Чего вы хлопочете? Все кобры убиты. А если бы и не так, я здесь».
Рикки-Тикки мог гордиться. Однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобает мангусу зубами и прыжками. И ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Ридьярд Киплинг. Откуда взялись броненосцы? Сегодня я расскажу сказку о далеких и старинных временах. Жил тогда Злючка-колючка Ёж. Жил он на мутной реке Амазонке, ел улиток и разные разности. И была у него подруга, черепаха Неспешная, которая тоже жила на мутной реке Амазонки, ела разных разностей и зеленый салат. Все шло хорошо, не правда ли? Но в ту же самую пору, в далекое и старинное время, жил на мутной реке Амазонки расписной ягуар. Он ел все, что ему удастся поймать. Не удастся поймать оленя — он съест обезьяну. Не удастся поймать обезьяну — съест лягушку или таракашку. А уж если нет ни лягушек, ни таракашек, он идет к своей мамаше-ягуарихе, чтобы та объяснила ему, как нужно ловить черепах и ежей. Изящно помахивая грациозным хвостом, мамаша часто наставляла его. «Если, сынок, ты найдешь ежа, скорее швырни его в воду. Еж сам собою развернется в воде. А если найдешь черепаху, выцарапай ее лапой из панциря». И все шло хорошо. Была прекрасная ночь на мутной реке Амазонки. Расписной ягуар увидел, что под стволом свалившегося дерева сидят рядышком Злючка-колючка Ёж и черепаха Неспешная. Спастись бегством они не могли. И вот Злючка-колючка Ёж свернулся шаром, потому что иначе он не был бы ёж, а черепаха Неспешная втянула ноги и голову в свой панцирь, потому что она была черепаха. Все шло как следует, не правда ли?
«Слушайте меня внимательно», — сказал расписной ягуар. «То, что я хочу вам сказать, имеет для вас большое значение. Моя маменька учила меня, что если я увижу ежа, я должен швырнуть его в воду, и тогда он сам собою развернется. А если я увижу черепаху, я должен выцарапать ее лапой из панциря. Но кто же из вас черепаха, а кто из вас еж, клянусь моими пятнами, не знаю».
«Хорошо ли ты помнишь, что говорила тебе твоя маменька?» — спросил Злючка-колючка Ёж. «Уж не напутал ли ты? Может быть, маменька говорила тебе, что когда ты развернешь черепаху, ты должен выцарапать ее из воды. А когда ты поймаешь ежа, ты должен бросить его прямо на панцирь».
«Хорошо ли ты помнишь, что говорила тебе твоя маменька?» — спросила черепаха Неспешная. «Уж не напутал ли ты? Может быть, она говорила тебе, что когда ты смочишь водою ежа, ты должен расцарапать его лапой, а когда встретишь черепаху, ты должен снять с нее панцирь, чтобы она развернулась?»
«Едва ли это так», — сказал расписной ягуар, но все же опешил немного.
«Будьте добры, повторите еще раз, что вы сказали сейчас. Если можно, яснее». «Когда ты поцарапаешь воду когтями, налей ее и разверни ежом», — сказал Злючка-колючка Ёж. «Запомни это хорошенько, потому что это очень важно».
«Но», — сказала черепаха Неспешная, — «когда ты выцарапаешь воду из ежа, ты должен полить этой водой черепаху. Неужели ты этого не знаешь?»
«У меня от вашей путаницы даже пятна на спине заболели», — сказал расписной ягуар. «Я не спрашиваю ваших советов. Я только спрашиваю, кто из вас еж и кто черепаха».
«Не скажу», — ответил еж.
«Но если хочешь, изволь, попробуй-ка выцарапать меня из моего панциря. А?
«Ага», — сказал расписной ягуар. «Теперь я вижу, что ты черепаха. Ты думала, что я не догадаюсь, а я догадался».
И ягуар хлопнул лапой со всего размаха по ежу, как раз в ту минуту, когда еж свернулся клубком. И, конечно, в лапу ягуару вонзились острые колючки ежа. Это было бы, пожалуй, еще ничего, но, к несчастью, ягуар ударом лапы отбросил ежа далеко-далеко в лес и не мог найти его в кустах, так как было очень темно. Тогда он сунул лапу себе в рот. Но от этого иглы стали колоть еще больше. От боли он долго не мог говорить, а когда заговорил, сказал:
«Теперь я вижу, то была совсем не черепаха. Ну как мне узнать, черепаха ли это?»
И он почесал затылок той лапой, которая не пострадала от колючек ежа.
«Я и есть черепаха», — призналась неспешная. «Твоя матушка учила тебя правильно. Она сказала, что ты должен выцарапать меня лапой из панциря. Это верно. Ну, принимайся за дело».
«Только что ты говорила, что она говорила одно, а теперь ты говоришь, что она говорила другое»,
— сказал ягуар, высасывая колючки из лапы.
«Ты говоришь, что я говорю, что она говорила другое», — сказала черепаха. «Что ж из этого? Ведь если, как ты говоришь, я говорила, что она говорила то, что я говорила, то и выходит, что я говорила то, что говорила она. А если ты думаешь, что она говорила, будто ты должен развернуть меня лапой, а не бросать меня вместе с моим панцирем в воду, я здесь ни при чем, не правда ли?»
«Но ведь только что ты сама говорила, что я должен выцарапать тебя лапой из твоей скорлупы», — сказал расписной ягуар.
«Подумай хорошенько, и ты поймешь, что я никогда этого не говорила. Я только говорила, что твоя мама говорила, что ты должен содрать с меня когтями мой панцирь», — сказала неспешная.
«А что будет, если я сдеру с тебя панцирь?» — осторожно спросил ягуар и потянул носом воздух.
«Не знаю, потому что никто еще до сих пор не сдирал с меня панциря. Но говорю тебе правду. Если ты хочешь посмотреть, как я уплыву от тебя, брось меня, пожалуйста, в воду».
«Я тебе не верю», — сказал расписной ягуар. «Мама моя говорила одно, а ты говорила, что она говорила другое. И теперь все у меня так перепуталось, что я не знаю, где у меня хвост, а где голова. А теперь ты сказала простые слова, которые я понимаю, и это путает меня больше всего. Мама учила меня, чтобы я бросил одного из вас в воду. И так как ты говоришь, что тебе хочется в воду, ясно, что тебе не хочется в воду. Так прыгай же в мутную воду реки Амазонки. Живо!»
«Хорошо, я прыгну, но знай, мама твоя будет очень недовольна. Пожалуйста, не говори ей, что я не говорила тебе, что она говорила».
«Если ты скажешь еще хоть одно слово о том, что говорила моя мама!» —
вскричал ягуар, но не успел договорить, потому что черепаха, как ни в чем не бывало, нырнула в мутную воду реки Амазонки.
Долго она плыла под водою и выплыла на берег, где ее ждал злючка-колючка еж.
«Мы чуть не погибли», — сказал еж. «Не нравится мне этот расписной ягуар. А что ты сказала ему о себе?»
«Я сказала ему правду. Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня прыгнуть в воду и очень удивился, увидев, что я и в самом деле черепаха. А теперь он пошел жаловаться маме. Ты слышишь?»
Было слышно, как среди кустов и деревьев над мутной рекой Амазонкой ревет ягуар и зовет к себе мать ягуариху. И она пришла.
«О,
«Ах, сыночек, сыночек!» – заговорила она, изящно помахивая грациозным хвостом. «Ты, кажется, делал такое, что тебе не следовало делать!»
«Я встретил над рекой одну зверюшку и хотел выцарапать ее из панциря. Она сама сказала, что ей хочется этого. И вот теперь у меня вся лапа в занозах!»
«Ах, сыночек, сыночек!» — сказала мать, изящно помахивая грациозным хвостом. «По этим занозам, которые впились в твою лапу, я вижу, что это был ёж. Тебе следовало кинуть его в воду».
«В воду я кинул другого зверька. Он сказал, что его зовут черепаха, но я не поверил ему. Оказывается, то и вправду была черепаха. Она нырнула в воду, в мутную реку Амазонку, и больше я не видел ее. И вот я остался голодный и думаю, что нам нужно переселиться отсюда в другие места. Здесь, на мутной реке Амазонки, все звери такие умные. Мне, бедному, не справиться с ними».
«Ах, сыночек, сыночек», — сказала его мать, изящно помахивая грациозным хвостом. «Слушай внимательно и запомни, что я скажу. Ёж свертывается в клубок, и его колючки торчат во все стороны. По этой примете ты всегда узнаешь ежа».
«Не нравится мне эта старуха. Ох, как не нравится!» — сказал злючка-колючка ёж. «Что еще она скажет ему?»
«А черепаха не может сворачиваться», — продолжала ягуариха, изящно помахивая грациозным хвостом. «Черепаха втягивает голову и ноги под панцирь. По этой примете ты всегда узнаешь черепаху».
«Не нравится мне эта старуха. Ох, как не нравится», — сказала черепаха неспешная. «Даже расписной ягуар и тот не забудет такого простого урока. Эх, злючка-колючка, как жаль, что ты не умеешь плавать».
«Полно тужить обо мне», — отозвался злючка-колючка. «Тебе тоже кое-чего не хватает. Подумай, как бы было чудесно, если бы ты умела сворачиваться в клубок. Ах, в какую беду мы попали. Прислушайся, что говорит ягуар».
Расписной ягуар сидел над мутной рекой Амазонкой, высасывал из лапы колючки и бормотал про себя:
«Кто свернется клубком, тот зовется ежом. Кто в воде поплывет, черепахой слывет».
«Этого он никогда не забудет, даже после дождика в четверг», — сказал еж. «Поддержи меня за подбородок, неспешная. Я хочу научиться плавать. Это может пригодиться потом».
«С удовольствием», — сказала черепаха.
И она поддержала колючку за подбородок, покуда колючка барахтался в мутной реке Амазонки.
«Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, вот это да, ух ты, ух ты.
Из тебя выйдет отличный пловец», — сказала она ежу. «А теперь будь так добр, распусти у меня на спине те шнурки, которыми стянут мой панцирь. Я попробую свернуться в клубок».
Злючка-колючка-ёж распустил на спине у черепахи шнурки, и черепаха стала так силиться и корчиться, что ей, наконец, удалось чуть-чуть согнуться. Не совсем, а чуть-чуть.
«Очень хорошо», — сказал ёж. «Но довольно, довольно. Больше не надо. У тебя даже лицо посинело. А теперь, пожалуйста, поддержи меня в воде еще разок. Я попробую плавать боком. Ты говорила, что это очень легко».
И ёж опять пустился вплавь.
«Ух ты, ух ты, ух, ух».
Это был его второй урок. Черепаха плыла рядом с ним.
«Очень хорошо», — сказала она. «Еще немного, и ты будешь плавать не хуже кита. А теперь будь так добр, распусти-ка шнурки на моем панцире еще на две дырочки. Я попробую наклониться вперед. Ты говоришь, это очень легко? Тот-то будет удивлен, расписной ягуар».
«Две дырочки, ты говоришь? Ладно, ну-ка, смелее. Только не нужно так громко пыхтеть, а то услышит расписной ягуар. Очень хорошо, воскликнул Ёж, весь мокрый после купания в мутной реке Амазонки. Ты сворачиваешься так хорошо, ну, совсем как мои братья и сестры. Но как сдвинулись щитки у тебя на панцире. Прежде они были рядом, а теперь один на другом.
Это от того, что я сворачиваюсь, сказала черепаха. Да и с тобой произошла перемена. Прежде ты был похож на каштановый орех, а теперь сделался как еловая шишка. Все колючки склеились и стали чешуйками.
«Неужели?» — воскликнул Ёж. «Это от того, что я вымок в воде. Я попробую нырнуть и подольше продержаться под водой. Ты говоришь, это очень легко. Тот-то будет удивлен расписной ягуар».
Так до самого утра они помогали друг другу, а когда солнце поднялось высоко над землей, они сели отдохнуть и обсушиться. И, глядя друг на друга, заметили, что стали совсем на себя не похожи. Потом они позавтракали, и черепаха сказала: «Милый Ёж, я уже не такая, какая была вчера. Но я думаю, что теперь мне удастся позабавить ягуара как следует».
«Я как раз хотел сказать то же самое, слово в слово», — воскликнул Ёж. «По-моему, чешуя лучше всяких колючек. И к тому же я теперь умею плавать. О, то-то будет удивлен расписной ягуар. Пойдем и найдем его».
Вскоре они нашли ягуара. Он все еще возился со своей раненой лапой. Когда они предстали перед ним, он так удивился, что стал пятиться назад и три раза перекувырнулся через собственный хвост.
«Доброе утро!» — сказал злючка-колючка Ёж. «Как бесценное здоровье вашей маменьки?»
«Благодарю вас, она в добром здравии!»
— ответил ягуар. «Но не взыщите, пожалуйста, я плохо помню ваши имена». «Какой вы нелюбезный!» — сказал Ёж. «Ведь только вчера вы пытались выцарапать меня из панциря».
«Но вчера у тебя не было панциря. Вчера ты был весь в иголках. Кому же это знать, как не мне? Посмотри на мою лапу».
«Только вчера, — сказала черепаха, — вы велели мне броситься в воду, чтобы я утонула в мутной реке Амазонки, а сегодня и знать меня не хотите. Вот какой вы грубый и забывчивый».
«Неужели вы забыли, что сказала ваша мамаша?» — спросил злючка-колючка Ёж. «Ведь она ясно сказала вам, кто свернется клубком, черепахой слывет. Кто в воде поплывет, тот зовется ежом».
Тут они оба свернулись клубками и как пошли кататься вокруг ягуара. Катались. У того даже глаза закружились, словно колеса в повозке. Он убежал и позвал свою мать.
«Мама!» «Мама, — сказал он, — там в лесу какие-то невиданные новые звери. Про одного ты сказала, что он не умеет плавать, а он плавает. Про другого ты сказала, что он не умеет сворачиваться, а он сворачивается. И, кажется, они поделились одеждой. Прежде один был гладенький, а другой колючий, а теперь оба они в чешуе. Кроме того, они так кружатся, что у меня голова закружилась».
«Ах, сыночек, — сказала мать ягуариха, изящно помахивая своим грациозным хвостом. — Ёж, это ёж. И чем же ему быть, как не ежом? Черепаха — это черепаха и останется всегда черепахой».
«Но это же совсем не ёж и совсем не черепаха. это немножко еж и немножко черепаха. А как оно зовется, я не знаю.
Пустяки, сказала мать ягуару. У всякого должно быть свое имя. Я буду звать этого зверя броненосец, покуда для него не найдется настоящего имени. И на твоем месте я оставила бы его в покое.
Ягуар поступил, как ему было сказано. Особенно свято выполнил он наставление маменьки оставить этого зверя в покое. Но удивительнее всего то, милый мальчик, что на мутной реке Амазонки с того самого дня до сих пор злючку-колючку ежа и черепаху неспешную все так и называют броненосцем. Конечно, в других местах есть по-прежнему и ежи, и черепахи. Есть они и у меня в саду, но лучшие, умнейшие из них, старинные ежи и черепахи, покрытые щитками, как еловые шишки, те самые, что в далекие дни жили на мутных берегах Амазонки, те всегда зовутся броненосцами, потому что они такие разумные.
Ну так что же еще? Вот все и устроилось отлично, не правда ли? С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман.
Музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение. А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.
Слушайте нас на ваших любимых подкаст-платформах. Яндекс, Google, Spotify, Apple и CastBox. Ставьте оценки, пишите комментарии, мы с удовольствием все прочтем и учтем.